Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси затупление и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и в начале этого часа мы с вами услышим чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 24-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. А затем Елена Смирнова предлагает нам послушать вторую часть ее беседы с иконописцем Марией Городской о книге-альбоме ее отца «Из писем с фронта домой».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели Радио Радонеж, приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 21 по 26 ноября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес 1 Останкинская, дом 55. На выставке можно будет заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 21 по 26 ноября. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 63-е зачало, глава 12, стихи со 2 по 12. «Сказал Господь, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиенну. Я и говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария? И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы, говорит Господь. Рано или поздно правда обнаружится. Если вы сказали во тьме что-то несовместимое с вашим служением, оно услышится среди бела дня во свете. Так или иначе это станет известно, и ваше безумие и ложь откроются. Если ваше благочестие не заключается в сражении за чистоту сердца, помните, что одежда благочестия не всегда будет прикрывать вас. Наступает день, когда лицемеры предстанут обнаженными пред Богом и людьми. Мы должны сохранить верность дару, врученному нам Господом, и не предать его трусостью или подлым страхом. Ученики Христовы должны иметь мужество, услышанное на ухо внутри дома, принятое от Господа в сокровенности сердца, провозглашать на кровлях всему миру. Господь укрепляет их святой решимостью в преподанном им служении. «Говорю же вам, друзьям моим», — обращается к ним Христос, — «ученики Христовы — друзья Божии. Он называет их друзьями и дает им свой божественный дружеский совет. Не бойтесь». Те, кого Христос называет своими друзьями, не должны бояться никаких врагов. Не бойтесь убивающих тело, и потом не могущих ничего более сделать. Убивающее тело бессильно чем-либо по-настоящему повредить им, потому что телесная смерть только скорее приведет их души к радости и вечному покою. Бога следует бояться более, чем самых могущественных людей. Но скажу вам, кого бояться. Исповедуя Христа, вы можете навлечь на себя гнев людской, но, отвергаясь Христа и бесчестие Его, вы навлечете на себя гнев Божий, гнев того, кто по убиению может вергнуть в гиенну. Я и говорю вам, того бойтесь. Поистине жизнь сладка, а смерть горька. Но вечная жизнь несравненно слаще, а вечная смерть несравненно горше. Жизнь христиан и верных Христовых служителей под особенной опекой божественного промысла. Господь промышляет о всякой твари, даже о малых птицах. Хотя они недорого стоят, 5 малых птиц продаются за 2 мелких монеты, но ни одна из них не забыта у Бога. А вы дороже многих малых птиц. Может ли Бог забыть вас? Промысел Божий бдит над самыми скромными нуждами учеников Христовых, а у вас и волосы на голове все сочтены, тем более сочтены все ваши воздыхания и слезы, и капли вашей крови, пролитой за имя Христово. Наша слава и бесславие вечности зависят от нашего отношения ко Христу здесь на земле. Всякого, кто исповедует Христа пред человеками, как бы дорого это ни стоило ему, уверяет нас Господь, он исповедует в день страшного суда пред ангелами Божьими. Христос исповедует, что не только Он пострадал за них, но что и они пострадали за Него. Может ли быть большая честь и слава для человека? А кто отвергнется Христа, что бы он ни спасал, даже жизнь свою, что бы он ни приобретал, окажется все на свете потерявшим, ибо будет отвергнутым пред ангелами Божьими. Самая суровая участь, более суровая, чем у тех, кто сейчас отвергает Христа, ждет отвергающих проповедь церкви после того, как Дух Святой излился на нее. Потому всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. Он еще не утратил способности опомниться, ибо находится под покровом молитвы Господней. Отче, прости им, ибо не знают, что творят. А кто скажет хулу на Святого Духа, тот лишится дара прощения грехов спасительным Евангелием. Что значат эти слова, когда Христос призывает апостолов, чтобы они не колеблясь следовали за Ним? Когда Петр трижды отрекается от Христа, внутренне он не отвращается от Него и остается Его учеником, о чем свидетельствуют его горькие слезы. Может быть, то же самое было с некоторыми из учеников, принуждаемых Савлом хулить имя Иисусова, как сказано в книге Деяний. И Савл, изгонителя Христова, обратившись, стал величайшим его проповедником. Непрощаемый грех — это ожесточение сердца, противление Духу Святому, как сказано в книге Деяний о необрезанных сердцем. Хула на Духа Святого — отвержение спасительного вмешательства Божия в историю человечества. Это ожесточение сердца, а не просто духовная немощь или неведение. Даже в тот самый момент, когда Христос требует от Своих учеников мужественного свидетельства, Он говорит, что не будут навсегда лишены прощения те, кто отвергнет Его по немощи или неведению. Но человек свободен до такой степени утратить способность к покаянию, стать настолько слепым и глухим к Богу, что, подобно иудейским книжникам и фарисеям, увидев Бога, может назвать Его дьяволом. Какие бы испытания ни ждали нас, мы должны быть готовы к ним и с достоинством проходить через них. Мученикам Христовым надлежит не только страдать за Христа, но и свидетельствовать о Нем. Сам Христос принимает участие в их страданиях, и потому всю заботу свою среди всех бед они должны возложить на Бога. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, чтобы испытать вашу веру, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Если есть воля Божия освободить вас, и ваш час еще не пришел, Он совершит это, чтобы вы могли продолжить свое служение. Если есть воля Божия принять вам страдания и смерть, Дух Святой даст вам узнать присутствие с вами воскресшего Христа. Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. По своем воскресении Господь обновит это обещание. В книге Деяний мы видим, как апостол Петр в Пятидесятницу и первомученик архидиакон Стефан перед лицом Синедриона являют исполнение этого обетования Христова. Дух Святой сообщает верующим в Господа силу евангельского свидетельства во враждебном мире. В час великого испытания у нас не должно быть страха, потому что сам Бог, Дух Святой, говорит в нас и с нами.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы с вами продолжаем находиться в гостях у бывшей балерины Большого театра. И уже несколько десятилетий она является иконописцем, реставратором. у Марии Львовны Городской. В первой части своей передачи она рассказала нам о вышедшей книге ее отца, художника Льва Городского, «Из писем с фронта домой». Это уникальнейшее издание огромного альбомного формата, прекрасно оформленное, в котором письма Льва Александровича Городского своим маленьким детям. Одной дочери в эти годы было 8 лет, другой, Машеньке, 4 года. Письма полные любви, ласки, света, добра, с удивительными рисунками. Лев Александрович во время войны служил картографом и выполнял срочные и очень тяжелые задания для разведки, пребывая почти в немецком тылу. Однако эти письма, которые он писал своим детям, своей супруге, наполнены таким светом, такими трогательными рисунками, словами любви, что даже невозможно поверить, будто они написаны с фронта, под вражеским огнем. В прошлый раз Мария Львовна Городская зачитывала очень много этих писем, и вот в этой передаче мы продолжим рассказ об этой книге, а также о роде Городских и, кстати, Грибоедовых, из которого вышла Мария Львовна, о том, как она из балерины стала иконописцем. Итак, мы продолжаем передачу Марии Городской.
Вот удивительные рисунки.
Чудные, там да. У него сережка так вот с одних и тех же. У него там так фигурирует кот, медведик такой, по-моему, ослик, жираф, слон, птица какая-то, то ли вот мышонок. Вереницы, да. Они идут. Потом,
например, из письма в письмо они переходят.
Да, да, вот, например, тут зверушек. Указатель такой, написано «Резчиков переулок», стрелка такая, сверху птичка, а рядом стоит медведь, как бы он указывает путь. Мы жили, наш адрес Москва, Резчиков переулок, дом 2, квартира 7. Это наш адрес. Треугольничек, получается, Резчиков переулок. И вот вереница такая, впереди собачка бежит, потом черный кот, потом уточка, потом гусь, запряженный в санки. А в санках сидит слоник. Он погоняет, видно, такой длинная веточка. У него у самого за спиной елка, а за ним другой слоник на лыжах. И у него за спиной мешок, наверное, с подарками. Все да, они устремлены в речь, да папина душа. Папина душа стремится. Слоники такие нежные, все розово-голубые. Замечательно, ничего не нарисовано. Это маленькие такие квадратные поздравления с Новым годом каждому из нас. Маме, Тане и мне. Я очень любила сладкое, обожала. И мне рисовал баночку сушеного молока, как самый дорогой.
Тут ведь есть и фотографии в этой книге. Да, да. Очень интересно, ведь все эти письма помещены на такой серый фон, который напоминает солдатскую шинель.
Хотели.
Письма-то с фронта.
Да, но это мы все сами подобрали. Удалось удачно очень сымитировать это все в этом издании, потому что одно дело подлинник. Мы подбирали такую довольно грубую такую серую бумагу с Таней, мы сами ее покупали. И холст тоже сами подбирали такой довольно грубый. Ну, все, в подлиннике это все, значит, очень играет хорошо. Конечно, факсимильную издание это невозможно было бы сделать, потому что это безумные были бы деньги. Но, в общем, мы придумали очень хорошо, как это избежать. На белой бумаге сразу печатается фон и все, что к нему приклеено. То есть письма приклеены, и там же фотографии или что-то. И все удачно очень получилось. И хорошо подумали. Собран фон, я очень довольна. Ну вот, например, такое письмо же, одно из последних. Нарисован сапог, а из сапога длинная шея гусиная, с мордой гусиной, потом высовывается оттуда еще кто-то там белочка, хвостик ее, мордашка, на носу у сапога. Мышка одна, сапог просит каши. Видно, что у него, значит, подошва отрывается, а сзади прислонились к сапогу. Один мишка, который сидит, а другой мишка лежит, и он как бы головку положил на ногу. В общем, такая живая сценка. Это все к тому, что у меня порвались сапоги, надо их чинить.
А это чья такая это интересная моя, открыточка, моя, рисунки?
Моя.
Грибочек.
И цыпленок.
Грибочек тоже на лапках стоит. с красной шляпкой,
а цыпленок с флажком. Мое произведение, папе. Ну, я говорю, вот мы привыкли именно так общаться. Мы друг другу вот дарили какие-то картинки. И маме мы все время что-то рисовали, когда папы не было. Вот так. Чем-то радовали друг друга. Это уже последнее, не знаю, папа...
Он так по-разному располагает текст. И по диагонали, да, и по вертикали.
Ну, вот в этом сказывается его такой именно вкус, именно такого художника книжного, потому что он чувствует очень размер и динамику. Вот всегда вот Алексей Дмитриевич Чирков, он просто восхищался папиным этим умением, тонкостью такой его, вкусом таким.
Очень трогательный постскриптум, который вы, Марья Львовна, написали уже к выходу этой книги.
Мысль такую подал вот сын, вот Татьяна Алексеевна покойная уже, Азарий. И он стал потом уже возглавлять эту школу раритет. И по телефону сказал: Марья Львовна, а вы напишите под письмо сейчас. И я какое-то время так недоумевала и отказалась. Потом как-то я подумала, решила, действительно, почему бы не написать сейчас? Как-то вот соединить вот наше время с тем временем. Видно, такое его вот это благословение, оно как-то вот подействовало. Я так раз села и написала папе письмо. Могу прочитать. Дорогой папуля, пишу тебе письмо из этой жизни. Мне 83 года. Я осталась одна. Танечка ушла 9 лет назад, перед этим 7,5 лет, пролежав дома с инсультом. Недавно ей исполнилось 90. После ее ухода и до сего дня мне удалось устроить 18 выставок ее чудных художественных работ. Она была прекрасным художником. В тебя. Сейчас мне думается, что могучим толчком к ее художеству послужили твои письма с картинками, приходящие к нам с фронта. По крайней мере, образы ярко раскрашенных добрых зверюшек появляются уже в ее ранних школьных работах. Басни Крылова, нарисованных ей в нашей 10-метровой комнатке на Арбате при тусклом свете мерцающей коптилки. В них та же красота, доброта и радость, что и в твоих подлинниках. В образах этих ярких, веселых, добрых зверюшек с подарками, наряженной елочкой в руках, вся любящая твоя душа, устремленная домой, в Москву, к нам, в Резчиков переулок. Перечитывая иногда некоторые ваши с мамой письма с военных лет, вдруг осознала, каким счастливым периодом жизни были для нас с Таней эти военные годы. Несмотря на скорби, мамины слезы, постоянную тревогу о тебе и о нашей страждущей родине, на холод и нужду мы были окружены любовью. Рядом всегда была мама с ее неизменной теплой заботой о нас, с ее безграничной жертвенностью. Уже тогда мы очень хорошо понимали, чувствовали и ценили это. Я, маленькая, говорила: «Мамочка, когда я вырасту, я буду всегда кормить тебя манной кашкой. Мечта детства. А сама буду голодать». Мама всегда была голодная, нас кормила. А эти письма от тебя, которых с нетерпением ждали, по много раз перечитывали, рассматривали... Получение каждого из них было счастливым событием в нашей однообразной жизни. От твоих писем изливался на нас поток такой горячей, нежной любви, что забывали все наши невзгоды и страдания. Верно, благодаря этой сердечной взаимной любви Господь спас нас в те незабываемые страшные годы. Милостью Божией мы все остались живы и невредимы. Папуля, я всегда с любовью молюсь за всех вас. Крепко тебя целую. До встречи. Твоя дочка Маша.
Удивительно и просто до слез. Марья Львовна, ваши родители тоже уникальны. И ваша семья такая полная любви, ласки, доброты. Сейчас это встречается очень редко.
Сейчас редко. Они совершенно, конечно,
не современные. А вы пронесли это через десятилетия.
Да. Поскольку у нас было очень много священства наших, с маминой стороны, с папиной, то я думаю, что их молитвами и молитвами этих священнослужителей, покойных уже наших сродников, как-то наша семья держалась. Бабушка мамина, мама, она была очень верующим человеком, и мама, когда они жили вдвоем с бабушкой в Смоленске тогда, я знаю, что по моим рассказам они ходили в собор, мама помнит очень хорошо Дигитрию подлинник, прикладывались к этой иконе. Так. Бабушка, папина мама, она была дочка священника и была как ангел. Ну, люди были по душевным своим качествам, это были настоящие христиане, настоящие, без лишних слов. Меня сама очень всегда тянуло, и я очень хотела. У меня бы случилось позже, и у Тани позже. По милости Божией. Когда вот и мы начали помогать церкви, родителям это очень нравилось, и помогали нам всячески, такое, принимали участие в этом.
Ну, Татьяна, она же без конца ездила и рисовала, да, храмы, которые, конечно, потом были, кстати, разрушены.
Да, ведь она обмеряла обмеры, замечательные, да. И делала обмер, но ее всегда очень тянуло. Но я-то конкретно совершенно, я чувствовала себя верующим человеком, я это ощущала. Когда только я прикоснулась к церкви, то уже все, разрешила мою жизнь. Судьбу.
А когда вы начали писать иконы?
Я танцевала, работала. Балерина, да? Я была балериной. Милостью Божией меня знакомый привел к отцу Всеволоду Шпиллеру.
То есть в кузнеце, да?
В кузнеце. Я еще танцевала. Я приходила к нему, беседовал со мной. И как-то он спросил: Маша, ну хорошо, балет очень хорошо. Ну а дальше что? А я посмотрела в окно и сказала почему-то: а я бы хотела заниматься иконой. Да, не рисовала, я вместе с ней тоже рисовала. Так, мы-то были рисующие вообще все. Вместе ездили там. О, как хорошо, говорит, у меня как раз тут есть. Имел в виду Ирину Васильевну Ватагину, которая была духовным чадом его, была реставратором и иконописцем.
Хотя а там... она же училась-то у кого?
А, да, училась она у Марьи Николаевны Соколовой, впоследствии монахини Леонии, крупным таким известным реставратором и иконописцем.
Которая сохранила.
Сохранила.
Которая... И она же была духовным чадом.
Отца Алексея Мичева. И она сохранила вот эту школу иконописную, вот эту традицию иконописную вот все эти годы такие вот, когда все было запрещено, все разрушилось. И вот через Марью Николаевну вот эта ниточка протянулась. Она жила тогда, ну, в Лавре почти что, под Лаврой. И она какие-то делала заказы, просьбы, духовенство, патриарху.
Она же еще до этого вела иконописный кружок.
Марья Николаевна, такая была деятельность у нее. То есть она продолжала вот эту линию иконописную. Вот. А Ирина Васильевна Ватагина была в каком-то смысле ее ученицей, потому что она в молодости по призыву Марии Николаевны приехала ей помогать в росписях и реставрации Троицкого храма, ну и вообще...
Лавре.
Да, Лавре, да. Вот, она, по-моему, 4 года там под руководством Марии Николаевны, сейчас у меня девочка, у нее работа, и, конечно, для Ирины Васильевны это была такая потрясающая школа. Так что она была вот ее ученицей, и когда отец Всеволод мне сказал: а, у меня тут есть, он имел в виду Ирину Васильевну Ватагину, которая уже была обучена чему-то этому. И он нас свел. Мы не были знакомы, хотя я ее видела в храме, знала, что это Ирина Васильевна, красавица была, высокая красавица такая.
Она же дочь известного.
Дочка Василия Алексеевича Ватагина, известного и художника, анималиста. Да, анималиста, скульптора прекрасного. Но отец сел, нас познакомил, видно, есть что-то сказал обо мне. Мы у креста познакомились. К кресту подошли. Ну вот и начались у нас с Ириной Васильевной, ну, как бы наши занятия. Я еще работала. Времени было в обрез, мало, ну, урывками. Но меня это так, это все увлекло, как реставрация. Ну, разговора, иконописи, учеников не было. Все вот начало, азы реставрации я через нее стала познавать. Ну, все это, говорю, урывками, потому что времени очень было мало, я уставала страшно. И, конечно, у нее тоже было мало, что она работала. Ну, в общем, как-то все это получилось, мы обе с ней с великим энтузиазмом взялись. Отец сел, его было благословение, так что это как-то очень все складывалось у нас. И он, видно, радовался такому нашему общению, нашему знакомству, нашей деятельности.
Ведь вы же потом стали участвовать уже и в иконописи, в росписях кузнецов.
Когда я начала реставрировать, я у знакомых просила, говорю, у кого есть иконы, которые не боятся дать в такие еще не очень профессиональные руки, чтобы их починить. Ну, и люди были, которые, пожалуйста, вот реставрируй мне иконку. Ну, я, значит, бралась, ну, и как-то умела, что-то получалось. И сделала, и отдавала очень радостно. Ну, я когда сделала икону, мне кажется, что ты, ну, как-то уж такое близкое, что ты так уже отдаешь, ну, как-то что-то от себя отрываешь. Мне захотелось как-то, ну, перерисовать, что-то так вот для себя оставить. Еще раз, какую-то икону я, значит, вроде, ну, как бы тоже, как иконку сделала, ее осветили. А потом я решила, что я, ну, попробую написать. И вот я, мне очень нравилась эта икона, Георгий Победоносец, Новгородская, эта икона известная, она в Третьяковке висела. И вот я думаю, попробую такую икону написать. Ты сама уже сделала досочку такую, все заливкась, ну, все как полагается. И написала, входила в Третьяковку, стояла часами, глядела, вглядывалась в цвета, зарисовывала, что как, чтобы было точно, точно очень. И написала, она небольшая, вот аналойная икона как бы по размеру. Все сделала, залифила. И решилась отцу Всеволоду показать. Думаю, а вдруг он соблаговолит, сочтет возможным ее осветить. Пришла я с ней в кузнецы, батюшке перед началом. Говорю, батюшка, вот я написала икону. Может быть, вы сочтете возможным ее осветить? Написала. Ну, давай я возьму ее сейчас на литургию, в алтарь, потом подойдешь на сырье. Литургия прошла. Выходит батюшка, я говорю, батюшка, икона. А, да, сейчас, забыл как вот. Возвращается, выходит снова с иконы. Говорит, Маша, ты написала прекрасную икону, а теперь будешь писать 12 праздников. Я упала так тихо. Да, дали храм, никто не писал ничего не
сделал. Тогда еще и нельзя было?
И нельзя было. Mm. А тут... Тогда еще, по-моему, вот я не помню, тогда ремонт начал. Батюшка под видом ремонта он там расписал. И Васин развед, по-моему, это было позже или раньше. Нет, наверное, может, как-то раньше было. Ну, в общем, так или иначе, благословение получил. Такой я, значит, 3 ночи не спала, потом звоню, говорю, батюшка, вы пошутили, что вы сказали? Что он говорит, нет, я сказал совершенно серьезно, будешь писать 12 праздников. Выносные праздники, выносные, ну, аналогичные. Вот Ирина. Ну, батюшка, может, я тоже буду. Он говорит, будете помогать. То есть смешно, конечно. Мы принялись за работу с Ириной. Стали, значит, по благословению. Период, конечно, был потрясающе совершенно. Ну, и вот начали мы писать 10-й праздник. Первые были 2 праздника у нас, Благовещение и вход в Иерусалим. Это был тот год, когда эти оба праздника праздновались в один день. Одновременно совпадение. Я написала Благовещение, я вход в Иерусалим. Но мы писали у нее дома на одном столе рядом. Ну вот, ну то есть я говорю, я прибегала урывками в свободный кусочек времени только днем. Но все равно, это было замечательно. Это просто можно очень много говорить об Ирине Васильевне, потому что это необыкновенный человек совершенно. И то, что нас вот так Господь с ней связал, это великая милость Божия. То, что
а
это...
родители свои познакомили?
Конечно.
С отцом Всеволодом?
С отцом Всеволодом. К сожалению, нет, не познакомила. Я привела маму в кузнецы к отцу Александру, и она, мама у него, исповедовалась.
К отцу Александру Куликову,
да.
Который потом станет настоятелем храма святителя Николая.
Да, тогда он был после отца Всеволода. Он, отца Всеволода уже не было, а отец Александр был в кузнецах, и я к нему привела маму. Я помню, когда Данилов монастырь открывался, то мы много помогали там. Вся бригада наша под руководством Ирины Васильевны, значит, мы реставрировали большой очень иконостас. Вот, а мамы уже не было, мама раньше ушла. И я как-то потом, когда уже там у нас было, ну, уже почти все готово, папа привела. Как ему понравилось все, под каким он был огромным впечатлением от Данила монастыря. Ну, тогда еще только так, пока все было все в черне. Ну, вот... Как он, дух этот воспринял, говорит, какой-то монашка там, помнит, отец Спаси был, он его, ему все рассказывал, показывал, папа был в восторге. Я говорю, наши родственники оттуда, конечно, молились очень. Потом я как-то стала уже более серьезно воспринимать. Таня, конечно, тоже составила нашу... Древо семейное, у нас масса священств, наши Грибоедовы со стороны папы.
Имеет какое-то отношение?
Отношение имеет отношение, но не его линии, потому что у него детей не было. Этого рода дедушкина, папиного отца. Мама была дочерью Михаила Грибоедова. значит, по женской линии, значит, женская линия, фамилия уже была другая, потом она вышла замуж за Городского, так что тут не сохранилось. Ну вот, но дедушка наш интересовался, значит, вот этой родословной, и он в Смоленске ходил, значит, выяснял это все, и он докопался до связи. Я так представляю, что где-то я читала, что по мужской и по женской линии тогда они могли быть оба те из те Грибоедовы. Может быть, это вот кто-то из его через жену, может быть. Ну, в общем, дедушка докопался, что мы родственники, что не по прямой линии, но мы родственники. И у него были эти записи. Но все сгорело. Все сгорело.
Как жалко.
Очень жалко.
Но память не сотрешь.
Да, и почему, значит, я заинтересовалась. У нас троюродный брат в Смоленске, в общем, Грибоедов, он историк, и его несколько раз просили написать что-то о Грибоедове, но он тоже как-то все это, сказать, история. И он писал в газету какую-то. И вот он как-то нам звонил несколько лет назад, и посмотрите, говорит, у вас должны быть записи какие-то дедушкины. А мы тогда уже были в Шамардино, перед этим в Оптины были. Станей. Родителей уже не было тогда в живых. Я стала искать первый чемодан. Я когда открыла тетради. Первая тетрадь, когда я открыла, я увидела, дедушкиным почерком написано 1941 год. Опять я в Козельске. И на меня нахлынули воспоминания. И дальше идет рассказ, как он с 7-летним ребенком вместе с дедушкой, отцом Михаилом Грибоедовым, мамой Ольгой Михайловной, прихожанами там с братом младшим Иваном, отправились в Оптину, паломнический такой поход, Петровским постом. И вот очень хорошо описывается вот это все путешествие. Замечательно. Два дня они путешествовали очень простым, хорошим таким языком. Вот они приехали в Оптину, богослужение описывает очень подробно, вот, очень хорошо, и много подробностей очень хороших. Наконец, они когда должны были уехать, то, как обычно все, шли к отцу Амвросию, старцу, чтобы, значит, с ним побеседовать, уже последний. И они направили, значит, его сродники, там все, и он мальчиком, 7-летним. А в это время отца Авросия куда-то посылали, и он куда-то спешил уходить. Ну вот, так что он поговорить не смог, но он подошел к группе и нашему дедушке, мальчику, положил на голову руку свою, костлявую руку. Дедушка описал очень подробно его внешний вид. Борода раздвоенная, там очень живой глазок, худой, высокий. Положил руку на голову и сказал: «Надо молиться Богу». И вот вдруг мне попадает эта тетрадка с этим воспоминанием, даже ничего не мог, подобного не слышала об этом, этих событиях. А мы с Аней уже в Шамардино, у меня просто волосы дыбом. А дедушка получил благословение там, в России.
И как далеко распространяется это благословение, аж на несколько поколений вперед.
Вот так я потом вот говорю, если бы Авросий не спешил, он бы мог сказать: «Сашенька, вот годочков через 100 твои внученьки мне тут поработают. Поработают мне».
Вы постоянно работали и в Шамардино, и в Оптиной.
Да.
Как художники. Как
ну, Таня как архитектор. Она просто рисовала так, когда свободные минуты она рисовала, а я как иконописец. Она немножко реставрировала, давно все иконописец. Ну, а Таня помогала.
Сейчас ваши иконы. Но я знаю, что они еще и во многих других храмах ваши иконы.
Ну, я много писала вообще.
И реставрировали даже чудотворные иконы.
В кузнецах мы-то реставрировали. Ну, потом мы реставрировали в Даниловом монастыре целый большой иконостас, который там, значит, в самом начале его готовили к открытию монастыря. Это же под руководством Марины Васильевны. У нас было несколько человек реставраторов наших таких, да, уже близких нам. Вот, тоже учеников Марины Васильевны. А потом писал, я больше писал, я реставрировала очень мало. Написал уже по просьбе. В разные храмы, кузнецы писала. Очень много написал я для Вильнюса, для отца Леонида Гайдукевича. Он как-то приехал в кузнецы, увидел икону какую-то аналойную праздник и спросил: «А кто пишет у вас? А нельзя ли, чтобы мне бы тоже написали?» Ну, я согласилась. И потом были долгие годы, когда я ему писала иконы. Сначала в монастырь Светлодуховской, потом писала в местечко, куда его перевели, Рудамина, там тоже был маленький храм. А потом Михнова. где он вот 2 года назад он скончался, был до конца там, замечательный батюшка, отец Леонид Гидукевич, замечательный, он был последователь же отца Понтия Рупшева. Вот сейчас много моих икон, больших икон в храме Преображения Господня на Болвановке, недалеко от Велецкой. Замечательный храм такой, но он наполовину, он такой разрушенный, остался только четверик. И его настоятелем стал отец Николай Кречетов. Это тоже чадо отца Всеволода, очень близкое чадо такое. Ну, вот там я довольно много больших икон написала и так далее. Вот в Иваном монастыре есть мои иконы, потом в храме Владимира на Горке, в других городах и смесях, в Греции. Ну, в общем, так как-то, ну, писала, ну, писала, слава Богу.
Как много значат наши предки, особенно если они в духовном сане.
Еще бы. Но для себя я поняла, что, конечно, это великое такое значение было благословить отца Всеволода. Он, конечно, особый был священник. И потом его отношение ко мне, настолько это близко принял, все к сердцу будет. Ему самому было просто, мне кажется, интересно. Как-то вдруг балерина, и вдруг вот она... зарисовала. А он, кстати, очень даже как благословил меня подольше потанцевать. А я рвалась уже, потому что мне некуда было, мне хотелось писать, и времени не было, и сил не было шестока. А он потанцующий. Все-таки я его не послушала, пришла к нему с пенсионной книгой. Говорю, батюшка, вот мне самая дорогая пенсионная книжка. Я ушла, даже не дождавшись конца сезона. Ну, как-то я вступила в театр осенью, в октябре, потому что это был год фестиваля, мы как-то задержались летом. Какие-то у нас были еще выступления побочные, ну вот, и поэтому в театр, ну, меня сразу приняли в театр, но начался сезон тоже позже, с октября. Ну, вот поэтому я и подала заявление тоже где-то уже в конце года. Она меня спрашивает, а почему вы сейчас уходите? Я говорю, а уже у меня срок настал. Я же ничего не говорила о том, что я рисую. Что вы тут? Молчок. Но сразу же начались какие-то, сразу же большие какие-то вот такие просьбы, заказ сразу выполнять. Отец Всеволод тут же нас вот очень быстро попросил Сирина Васильевна написать 12 маленьких икон «Утолимой печали», потом таких же 3, там, чуть побольше, потом еще. Оказалось, кто-то должен был к нему приехать, какие-то гости. И вот он хотел всем по иконочке «Утолимой печали». Тоже икона чтимая в Кузнецах. Ну вот, вот что мы делали, писали, значит, вот, срочно надо было. Потому что это вот сразу было востребовано.
А в храме святителя Николая в Клёниках?
Там есть кое-что, да, крест большой сразу батюшку просил, распятие. Мало, мы тогда уже в Шамардино были. Мы тогда же вот открыли Моросейку. Я должна была вообще писать главный иконостас, там так было распределено все, но так получилось, что, в общем, уже это там, перетасовка перешла.
К себе перетянула.
Ну вот, но нас пригласили, и мы сначала туда-сюда не знали. Мы там издали им помогали, я писала праздник, им привозили, а потом все-таки они конкретно уже стали просить, чтобы туда причем, пребывать там. Ну, в частности, им нужно, конечно, было Казанский собор, потому что это были руины, собственно говоря, это было... невероятная какая-то, вот такая глыбина гигантская, огромная, ну, изнутри вся она разрушена, без окон, все купола были сбиты, ну, в общем, очень страшная была картина, но вот мы приняли за это.
То есть Татьяна как архитектор, да?
Да, 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 не как архитектор,
да. Подмеры делала, да, смотрела в архивах, как это все было.
Да, да, это все mm-hmm. это было. Это было очень, конечно, тоже это была милость Божия, что мы там попали, что это было трудно очень все, но это было, вот так я вспоминаю, это, мы жили в монастыре, были все время службы, мы занимались, ну, любимым делом, потому что Тане очень понравился Шамберт, я как так. А Таня, кажется, сразу очень почувствовала вот этот стиль архитектуры, ей очень понравилось, потому что там все выдержано в одном стиле, что каждый архитектор, он поддерживал предыдущего его соработника. Ну вот, монастырь удивительный, красивый, собор самый главный, конечно, удивительной красоты, и когда так сейчас уже тоже готов, уже сделан весь, но когда представляешь, что вот Калужская земля, это леса, долины, там какие-то овраги, пригорки. И вдруг вырастает какой-то дворец невероятной красоты. Откуда вдруг в таком месте? Это был когда-то Казанский собор, когда-то такое. Вот. А когда мы его увидели, это были какой-то гигантский кирпичный, вот я не знаю что, что какой-то, как цитадель какая-то, вот никогда это не смогут реставрировать, никогда не смогут восстановить. Ну, пожалуйста, уже все сделано. Все сделано. Милостью Божией. Милостью Божией.
Я тоже вот слушаю и благодарю Бога, потому что вот он как-то спасает вдруг молитвами предков. Господь да? притягивает еще целые-целые да. потомства, угу. которые служат уже непосредственно Богу, да, вот как вот у вас да. получилось, да? Архитектор и балерина, работаете храму и монастырю.
Отец Александр иногда говорил, ну, какие-то там люди приходят, ну, уже... Моросейку уже открыли, все, батюшка там, ну, кто-то, люди пришли какие-то, а батюшка так, а вот эту икону написала балерина.
А какую?
Ну, например, ну, вот этот Варвара, например, висит на нас, великомученица Варвара внизу около, ну, недалеко от мощей. Вот, а потом у меня писала эту цареградскую икону такую тоже.
Великолепная тоже икона цареградская.
Это был список с подлинника, с очень замечательной, совершенно чудотворной иконы. Вот потом икону с мощами оптинских старцев.
Ну, это тоже вы написали?
Да. Вот крест сейчас выносили тоже. Крестик мой. Ну, так, так, немного.
Ну, там все-таки целые иконописные школы.
Ну, конечно, у нас все художники были. У нас же замечательные художники. Ну, уж я не говорю про Ирину Васильевну, у нас прекрасный художник. Она была вчера именинница Ирина Владимировна Влачкова. Прекрасная. И очень много икон у нас. Замечательная.
Причем они очень своеобразные. Да. Они узнаваемые, у нее
почерк. Да, да. Отец Николай Чернышов у нас. У него свой язык, свой почерк. Он отличается от языка Ирины Васильевны. Другая школа совсем у него. Но тоже художник, у него очень много есть его иконы и росписи его. Ирина Васильевна была, она сейчас уехала в деревню, она ну, кое-что написала тоже. У нас принимала участие, вот у нас иконостас внизу, в Нижнем храме, главный иконостас, он прекрасный, я
считаю, что это великолепно.
Да, 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 вот там иконостас. Ну и вот иконы писали несколько художников наших. Ирина Васильевна Ватагина, Ирина Владимировна Волочкова, Ирина Васильевна Лобазнова, Вера Юрьевна Карпова. Вот они писали вот этот иконостас, считаю, прекрасно.
Женский иконостас.
Женский иконостас, да, да. Царские врата Ирина Васильевна. То есть все. И чудный к ним написала Тябла Ирина Владимировна Волочкова. Замечательные. Они так все собрали вместе. Красивые такие, такие.
А русские народы. Покров Божьей Матери на
России. Ну, это вообще дивно, это дивная икона. Уникальная, дивная, уникальная, да.
Матерь Божья, которая да, распростёрла да, да. русский
ну,
такой рушник.
Удивительно русский, действительно, да. русский дух
как
такой.
Как бы карта
мне.
России и помещение все места, где было явление Божьей
да,
Матери.
Да, иконы чудотворные, да. Да, у нее-то ангел-хранитель тоже ее такой, ну, примерно в том же ключе, но тоже над, так сказать, над Москвой уже ангел-хранитель. Ну, вот, потом у нее замечательная икона, ну, во-первых, она, так сказать, первая, по-моему, она написала образ Иоанна Кронштадтского к прославлению вот ее, и как-то этот образ ее, он как-то повсюду уже стал, так сказать, как образом таким, да, она. Ну вот, и потом замечательно она написала Фадея Тверского. Новомученика, а батюшка, который...
Отец Александр,
Александр да, да, спас.
Он в детстве исцелил.
Да, батюшка его спас, был. Да. Так что да. он как-то так настолько нам близок, все мы встречались в этот день его памяти. А Ирочка написала прекрасный образ, потом с мощами. Так что,
у нее тоже удивительные
Богу.
Образы. Старца Алексея и священномученика Сергия.
У него, да.
Тоже
да,
удивительные да. такие, узнаваемые образы. А у Ирины Васильевны какие иконы?
У Ирины Васильевны замечательные, конечно.
Она же писала и икону, первую икону Андрея Рублева при прославлении, да?
Да, да. Когда Ирина Васильевна наша упала с лесов, и значит, она сломалась шейку бедра, ну, как бы она была прикована к постели, ну, как, конечно, была трагедия для всех, но как Ирина Васильевна, это без нее. Ну вот, но батюшка отец, вот он не спал. Он ей поручил ей
написание иконы Андрея Рублева в клеймах, в житиях. А тогда еще Андрей Рублев был не прославлен. Но отец Севут, он очень, видно, хлопотал. Ну, как-то, я не знаю, как это все делается, но, в общем, чтобы Андрея Рублева прославили. То есть какой-то его вклад в это был. И вот Ирина Васильевна еще такой вот, она, в общем-то, лежачая, она стала делать эскиз. Ну вот, к этой большой иконе в клеймах. И она, эта икона существует, она в кузнецах висит. Но ей-то, ну, она средненько-то, она как-то там еще смогла. А клейма трудно, но она меня велела мне клеймы я все писала потом.
И вы удивительные все-таки иконописцы. И со сломанной рукой вы пишете, и без ног вы пишете.
Без ног-то. Да. Так что вот, видите, вот Господу все возможно. Так что вот, вот Андрей Рублев, вот. Да, и первые иконы, да, к прославлению наши тоже писали. К первому прославлению, когда было вот тысячелетие, наши девочки, вот несколько человек, написали в прославление иконы. Ксения Петербургская, Андрей Рублев, да, Дмитрий Донской, Паисий Величковский.
Паисий Величковский?
Да, да, да. Ир. В общем, семь или шесть было у нас икон, которые наши девочки написали тогда, к прославлению.
Московского старца Алексея Мичева, замечательный образ, Ирина Васильевна тоже.
Замечательно в клеймах. Ну а как это у нас было шествие, какое дивное совершенно, с мощами, да. С иконой, с этой
и
с Ириной.
Икона впереди шла, это
да,
шествие.
Да, да, чудо, это чудо мощей. Было, какое-то вообще событие дивное, дивное. Вот недавно праздновали этот день. А у нас в этот день мама скончалась. У нас как, мамочка скончалась-то раньше, конечно. И когда мы шли с Таней этим крестным ходом, таким дивным совершенно, говорит, что Таня, этот день всегда теперь будут праздновать, мамин день. Всегда будут праздновать 29 сентября. Мамина память была. Да, да, дивные дела твои, Господи. Вот так, что можно только сказать. Дивные дела.
Что еще удивительно... Как вы почитаете своих предков, своих предшественников? И вот эта книга, которую вот вы выпустили, да, и Татьяна, рукописную книгу, и вот сейчас вот эту книгу, переписка ваша с папой.
Это милости Божьей, потому что
сейчас... фронтовые годы. Вы отдали дань своим родителям.
Слава Богу, что
низкий
удалось.
Низкий поклон, да таким красивым образом.
Ну, знаете, так получилось, тоже я говорю, вы, собственно говоря, не собирались, вообще как-то все случайно получилось. И милостью Божию удалось, потому что, в общем-то, это не так просто.
Зачем надо сказать, вы меня проняли, я даже всплакнула. Я эту книгу, когда вы мне подарили, до 12 ночи не могла выпустить из рук. Листала туда-сюда, перечитывала, думаю, боже мой, ведь сколько любви, и это все дошло даже до меня.
Вы знаете, вот мне недавно позвонил вот этот новый этот редактор, который вот эту книжку сейчас издал, и сказал, что у него были выставки не так давно в разных городах. Вот, очевидно, он представлял материал свои.
Книги, да, которые разные,
да. И вот он еще делал выставки, и вот эта книга фигурировала наша. Он говорит, ни один человек не прошел мимо этой книги. Говорит, все, говорит, обязательно, ну, во-первых, замечали ее сразу, интересовались, и столько-то некоторые даже плакали. Так что, понимаете?
Жалко, что маленький тираж. Сейчас она очень актуальна.
Очень хорошо. Даже там поговорили, там не знаю, какие люди, но я далеко от этого всего, что хорошо бы этот тираж повторить, потому что, чтобы библиотеки вот какие-то снабдить, чтобы все-таки в каждой, ну и в каждой, но все-таки побольше этой книги в библиотеках.
Да, да, да.
Я мечтаю первую книгу, мечтаю. Но вы знаете как? Это же деньги. Денег, увы. Нету. И с этой книгой тоже получилось так. Один человек очень хороший, который помогает храму, ну, такой благодетель, как бы, церковный. Ну, видел Таню на выставку был. И я им показала ту книжку первую. И он говорит, знаете, я вам помогу ей стать. И пообещал. Ну, вот, ну, как-то это был такой стимул, что уже как-то можно сдвинуть с места. Потому что столько времени прошло, 97-й год мы это и сделали, а потом сколько времени Таня уже не стала. И так, хорошо, я понадеялась и стала искать издательство, где бы могли сделать. А формат всех смущал, большой формат, нет таких станков, очень мало, которые могут это сшить на станке. Ну, наконец, все-таки удалось найти. И вот вроде же как бы с места сдвинулось. Роско вынесло, что человек, но в силу некоторых обстоятельств он не сможет мне помочь.
Но там были какие-то другие, более важные, извините, видно, просьбы, там церковные, там все ясно совершенно. Ну вот, с сожалением, но не сможет. Так что я мечтаю первую книжку издать, но где найти средства? Вот так. Потому что первая книжка, она и больше, более насыщенная. А мне очень хочется все-таки о папе, чтобы люди знали.
Помоги вам, Господи. И, конечно, молитвы ваших святых сродников, ваших священников, которые были у вас в роду. Я думаю, что это все-таки в какое-то время, когда это будет очень необходимо. Вот сейчас это действительно необходимо.
Сейчас
фронтовая переписка отца с дочерьми, с маленькими девочками. Трогательно, невероятно.
Ну, потом просто человек, понимаете, ну, дух, вот дух семьи чувствуется же.
Да.
Что-то очень важное.
Причем это передается даже вот посторонним людям, которые не относятся к вашей семье. Вот я говорю, что я даже всплакнула и не хотела эту книгу вообще из рук выпускать.
Ну вот мне рассказывали тоже мои друзья, ну, которые у меня книжки подарили. Вот что очень-очень, так сказать, это все их тронуло очень. Ну, слава Богу. Я очень-очень рада. Я говорю, я не думаю, что так вообще все выйдет, все. Слава Богу, чтобы как-то, действительно, чтобы это было на молитвенную память, чтобы все-таки моих сродников моих дорогих, мои семьи, вспоминали люди, папу, маму и Танечку.
Поминали Льва, Екатерину, Татьяну. Да, и вас поздравили.
Пока еще тут. Ну вот я говорю, задание большое. Дело в пуды. И мне вот книжку эту поиздать первую, вот это моя мечта. Потом столько у Тани работы, это же целая глыба ее работы. И то, что я говорю, ну когда же, Танечкин, какой-то альбом, мечтаю тоже сделать, это же тоже не так просто.
Но все-таки, благодарение Богу, основные ваши мечты, они как-то исполняется. Вот сколько выставок вы сделали?
А, ну вот сейчас была 19-я выставка. Вот если я сейчас сюда, то сейчас будет 20-я, да.
Танина. Вот две вот эти книжки.
Конечно.
Когда-то мы говорили, как было бы хорошо издать вот эту книжку с письмами. С
ну вот, тогда.
Да, и вот она вот, дорогие радиослушатели. И я от себя тоже хочу попросить вас помолиться о том, чтобы книжка... Первая книжка, которую рукописная Татьяна Городская писала, там она тоже вся проиллюстрирована необыкновенными иллюстрациями, чтобы она вышла все-таки в тираже, и чтобы переиздали большим тиражом для библиотек вторую книжку Льва Городского «Письма с фронта детям». Я думаю, что вашими молитвами это должно как-то случиться. И я об этом тоже буду молиться, конечно. Ну что ж, дорогие братья и сестры, я напоминаю, что сегодня мы с вами были в гостях у Марии Львовны Городской, бывшая балерина Большого театра и уже несколько десятилетий иконописец, можно сказать, иконописная внучка Марии Николаевны Соколовой, монахини Леонии, которая возродила у нас иконопись в России, которая была духовным чадом старца Алексея Московского Мечева и его сына святого священномученика Сергия Мечева. И вот Мария Львовна Городская, так же, как ее сестра, преснопоминаемая Татьяна, они продолжают дело, можно сказать, и своих предков, а среди предков у них было очень много духовенства. И вот они также работают для церкви, ну вот и в частности Мария, иконописец, чьи иконы украсили уже многие храмы и монастыри России. Я благодарю вас, Мария Львовна, за то, что вы опять принимаете нас, Радио Радонеж, у себя дома, за ваши прекрасные рассказы, за ваши прекрасные работы, за иконы, за книги, за выставки. Надеюсь, что встретимся уже по поводу новых книг. И напоминаю, дорогие радиослушатели, что передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь.
Спасибо, Господи, Елена Александровна и все слушатели Радио Радонеж. Спасибо, Господи, за внимание и простите меня за все мои грехи, в моих рассказах, все, что не так, простите меня. Я очень благодарна, что Господь так сделал, что эта книжка вышла в свет. Это очень-очень большая, огромная радость, благодарность Господу.